Девочки не смутились ничуть. Разумеется, именно это они и хотели сказать. Среди нынешнего всеобщего дилетантизма трудно найти светлое пятно. Мало кто понимает, что именно возвращение к великим традициям прошлых веков, а именно любовь в ее шекспировском понимании и так далее. Александра безжалостно смотрела в их горящие глазки, слушателей становилось то больше, то меньше, но основная часть их не расходилась, заинтересованная. Среди девочек случилось небольшое разногласие. Блондинка продолжала настаивать на обязательной любви к литературным условиям. Брюнетка же, уловив нечто в Александрином взгляде, быстро поменяла позицию. «Современное искусство», — говорила она, из-под тишка подталкивая подружку коленкой, «должно нести позитив, то есть звать людей в космос, потому что только романтика неоткрытых планет, только порыв человека в неведомое, только тот фронтир, на котором реализуются лучшие свойства человеческой натуры, и любовь», — добавила блондинка. «И любовь», — со вздохом подтвердила Александра. «Простите, милые, что не могу уделить вам больше времени, но у меня есть здесь и другие обязанности. Все-таки женится мой сын». Толпа загалдела, запоздравляла, кое-где зааплодировала. Александра, все так же отстраненно улыбаясь, выбралась из теплого дружеского круга, механически убирая со лба волосы, думая о другом. «Санька, а что с Алексом?» — спросила Лерка, присаживаясь рядом на скамейку. Скамейка висела на цепях, как Белоснежкин гроб. Смеркалось. Молодежь зажигала свечи. Обыкновенные, цветные, танцующие. Бах! В небе разорвалось маленькое солнце очередного фейерверка. «Что с Алексом?» — переспросила Александра, помолчав. «Мне показалось, у него сын женится», — осторожно заметила Лерка. «А он...» «Да», — сказала Александра. «Знаешь, парадоксальные реакции Алекса лично меня уже 20 лет как не удивляют». Лерка качнула скамейку. Толчок получился слишком сильным. Пришлось притормозить ногой. «Он плохо выглядит, депрессивно. Вот что я имела в виду», — пробормотала Лерка, будто извиняясь. «Пандем», — не повышая и не понижая голоса, сказала Александра. «Алекс у нас пандемоборец. Мне не думалось, что это может быть опасно». «Опасно? Что ты такое говоришь?» Лерка осеклась. Мимо по дорожке проскакал сын Кима Виталька на низкорослой пегой лошадке. За ним неслись, вопя и не поспевая, штук 5 мальчишек разного возраста.
«Пандем?»
«Да, Саня». Александра поняла вдруг, что еще секунда, и она привычно делегирует пандему право объясняться с сестрой. С ее собственной сестрой-близнецом. С самым близким, пожалуй, человеком. Она тряхнула головой.
«Прости».
«Все хорошо».
«Все хорошо», — повторила Александра вслух. «Видишь ли, Лерка, Алекс не говорит мне, что там у них произошло с пандемом. И пандем не говорит. Вероятно, они оба считают, что мне вовсе незачем об этом знать».
Лерка Каманина с детства ненавидела униформу. Любую. Собственная школьная форма была знаком унижения и рабства. И еще совсем маленькой девочкой она дала себе клятвы никогда не влюбляться ни в военных, ни в милиционеров. Даже одинаковые врачебные халаты внушали ей отвращение. Вернувшись домой с последнего школьного экзамена, она сняла шерстяное платье, аккуратно надела его на плечики и долго разглядывала, будто увидев впервые. Разглядывала, прежде чем повесить прежнюю вещь в шкаф. Кто-нибудь другой, может быть, ритуально сжег бы свою форму, облив бензином. Но Лерка брезгливо сторонилась эффектов, демонстративности и ажитации. Она сняла с себя форму. Этого было достаточно. После прихода пандемы формы стало гораздо меньше. Военные сняли форму, милиционеры сняли форму. Врачей больше не было. И Валерии показалось, что это изменение сделало мир немножечко лучше. Тем неприятнее была ей эта последняя мода. Униформа кланов, цехов, команд. Униформа, которую никто не насаждал. В лингвоунивере стаями ходили студенты, гордые тем, что вступили кто в исторический клуб, кто в спортивную команду, кто в объединение собаководов, а кто и в союз рыжих. Все они носили какие-то шевроны, знаки отличия, знаки особых заслуг и возросшего мастерства. Форма их еще не была собственной формой, но некоторые признаки вполне угадывались. Схожий покрой, одинаковые кепочки,
одинаковые значки на одинаковых лацканах. «Это игра. Многим людям хочется ощущать свою принадлежность к чему-то большому и значительному, особенно молодым».
«Я понимаю».
Сейчас, сидя на покачивающейся скамейке рядом с пустым местом, Александра минуту назад отправилась исполнять утомительные обязанности матери жениха. Лерка разглядывала костюмы танцующих на площадке людей и ловила то здесь, то там значок, погончик, нашивку. Из полутьмы явилась Даша. Лерке не хотелось бы с ней разговаривать. Именно сейчас. Даша несла свою драму, готовая поделиться с каждым встречным. Лерке казалось, что она испытывает удовольствие быть обиженной, быть обманутой, быть преданной, если на то пошло.
«А где Иванна?» — спросила Лерка, несколько поспешно предупреждая первую Дашину жалобу. Даша безнадежно махнула рукой. «Уйди и не следи за мной. На то есть пандем. Я понимаю, теперь вовсе не обязательно быть матерью. Теперь мать живет своей жизнью, а ребенок играет с пандемом. Учится с пандемом, слушает пандема и перед пандемом отчитывается. Я понимаю, очень многим это удобно. Никакой ответственности, никаких усилий. Твое дело родить, а там само вырастет. Посмотри на этих ребятишек. У них у самих через пару лет будут дети. Они им будут уделять внимание. Вот ты, Лера, будешь уделять внимание внукам».
«Внукам», — подумала Валерия и вдруг затосковала. Ни с того ни с сего, среди веселья, да еще перед необходимостью как-то отвечать на Дашины реплики.
«Двоюродным внукам», — поправила она через силу. «Знаешь», — продолжала тем временем Даша, — «эти молодые вообще не знают жизни. Мы-то еще помним время, когда можно было просто идти по улице и вдруг попасть под машину. Вполне. Или пойти сдать анализы и обнаружить рак. А эти выросли как принцы, ни о чем не заботятся. Все за них сделается и так».